Привет! Вы слушаете подкаст «Место изображений». С вами Анастасия Беспалова и Надежда Шереметова. И мы хотим поговорить о фотографии в искусстве, медиа и цифровой среде.
Когда мы считать художника успешным, мы говорим о художнике или о фотографии. Вот еще такая штука, мне кажется, эти две вещи надо разделить и понять. Просто это все, получается, совмещаешь эти две вещи. Обычно ты либо фотограф, либо художник, который работает с фотографией. А ты, получается, прям вот автор, который и тот.
И еще коммерческий фотограф.
Да, и ты прям, тебя нельзя назвать только художником и только фотографом. Ты это себе совмещаешь, это вот прям очень интересно. Это какое-то редкое сочетание, поэтому вот.
Мне кажется, это во всех сферах работает одинаково. С чем бы ты ни работал, там, с фотографией, с культурой ты работаешь, и инженер на заводе. В принципе, мне кажется, что это очень схоже. Если у тебя есть какая-то своя методика, подхода к тому, что ты делаешь, ты можешь на себя примерить все. Все, о чем говорится там в подкастах, темы, которые вы затрагиваете. В принципе, я думаю, они супер универсально работают.
Конкретизировать все равно будет нужно, потому что именно в этой сфере там какие-то специальные законы действуют.
Да, как в бойцовском клубе.
И о художниках, и о фотографах. Вот разница-то как раз именно в том для меня, что у фотографа есть возможность зарабатывать легитимно своим профессиональным умением, да, то есть своим средством. А у художников такого нет. Особенно, когда они...
10 тысяч.
Признаны, да, на территории современного искусства. Считается, что нельзя, невозможно, да, входить теперь тебе в систему капитализма и зарабатывать хоть чем-то, связанное с производством своей смысловой деятельности. То есть нельзя делать что-то на заказ, нельзя сотрудничать за деньги с компаниями, да, нельзя.
Потому что
у тебя как бы сдвинется статус, потому что ты не труд, да, потому что ты тогда не делаешь не критическую работу. Вот разница.
Эталонный пример успеха — это AS плюс F, когда просто социально признанный такой, вот что значит быть успешным, это зарабатывать много денег, это быть востребованным среди коллекционеров, иметь большие бюджеты на производство и привлекать большие команды людей. По сути, они действуют инструментами там кино, каких-то очень таких больших сфер и очень коммерческих. И при этом делают...
Продакшн-студия.
Да, как продакшн-студия абсолютно. Вот маркетинговыми какими-то штуками они пользуются, при этом делают совершенно критическую и очень современную работу, при том, что людям уже, правда, много лет.
Да, но они себе этот статус наработали как раз с нуля, да, действуя только по принципу «я художник, я не буду делать какое-то вот высказывание за деньги». Но при этом они как бы деньги стали получать, то есть вошли в систему капитализма и капитализации, да, то есть такое получение больших, серьезных не гонораров, да, гонораров, наверное, от выставок, да, или там сумм от продаж работ, потому что делали только критическое искусство. Это, конечно, эталон, это, конечно, высота.
Да.
И им теперь сложно, не то, что им сложно, им как раз можно говорить, что они, и незазорно, да, говорить, что они получают большие деньги, то есть что они вообще как-то внутри рынка существуют и продаются, и купаются, потому что они ни разу себе не изменили. Да? То есть они как бы каждый раз, да, делали такую работу, которая не была, не упрощала бы их высказывание, да, не была бы компромиссом для там, какого-то взаимодействия с, опять же, либо с институциями на территории искусства, либо с какими-то коммерческими институциями. Вот это, этот путь, да, он слишком сложен, да, слишком долог.
Он слишком уникален.
Долгий. Да не то, что уникален, просто, опять же, вот этот момент естественного отбора, мне кажется, существует, когда ты выбираешь, либо ты просто сейчас действуешь по определенному алгоритму путем зарабатывания денег, организуешь себе ресурс для того, чтобы себе расширить инструментарий, то есть набор средств, все равно ты, кем бы ты ни был, ты очень зависишь от денег, от того, сколько ты можешь вложить в свою работу. Благодаря этому ты выбираешь методы просто, которыми ты решаешь свои задачи. И, у них классная история, потому что ты Сейчас мир поменялся, и бренды приходят к авторам. Им нужны руки, им нужны исполнители, которые сделают по брифу четкую задачку. Они ищут авторов, поэтому S plus F они сделали с Prada или с кем они сделали коллаборацию, реклама очков.
Недавно?
Это было совсем недавно, да? Буквально месяц назад. Очень красивый ролик, очень
приложим в описании.
Стиле. При этом это реклама, это коммерция, там везде указан бренд, для которого это все происходит. И они искали авторов для этого. В интернете было очень много споров по поводу того, что как они же художники,
продались.
Они не могут.
Вот ровно этот тезис. Причем, опять же, это скорее уже зрители, да, то есть какие-то люди, которые в них верят и говорят, ну как вы могли. А в относительно там музеев, больших институций, это тоже вот, да, это как некая точка, в которой на тебя начинают смотреть, как на продавшегося автора.
Но на самом деле их еще ситуация уникальна в том, все-таки, что они работают с этикой, эстетикой богатства. То есть они встроены в эту систему, но они ее же критикуют и ее же выворачивают и абсолютно трезво на нее смотрят. Они не алчно как-то следуют за ней, они действительно ее критикуют. И в этом и есть, наверное, их вот, как по мне, их секрет, какой-то успех в том, что они в нее включены, но при этом смотрят на нее отстраненно.
Мне кажется, как раз бренды тоже к этому стремятся сейчас, да, достаточно честно говорить своей аудитории. Это тоже уловка, да, это тоже маркетинг.
Да,
как бы честность, да, на продажу такой, да, критика самих себя, да, такое вот проворачивание, да, этого колеса богатства, успешности и всего остального на своей же территории, да, ради показа своего встраивания, своего же продукта.
Да,
это, ну, это интересно, это супер здорово, потому что это дает зрителям разных медиа-режимов, там, Инстаграма или еще чего-то, этих брендов, по-другому взглянуть на то, как реклама для них строится, да, то есть как-то, да, увидеть и, ну, обратную сторону.
Тут еще границы стираются в этот момент. И мне кажется, ну, я всегда думала о том, что это неправильно разделять как раз четко. Если ты ступаешь на тропу художника, то все, ты больше ничего... Ну, это дискриминация, это как...
Раньше это было, может быть, только так и можно было делать в определенных системах, а сегодня ты просто не сможешь в одной нише, одну нишу занимать и не вылезать за ее пределы.
Ну, ты можешь делать вид, как будто бы, и скрывать, что там на самом-то деле я делаю еще и тут коммерческий проект, и там коммерческий проект. И это вообще не только в России происходит. Не только русские художники вынуждены делать какую-то работу, коммерческую, чтобы продолжать заниматься искусством. Это везде так происходит, благодаря опыту вообще своему общения. Все мне говорят, да, все так делают, не переживай, просто не принято об этом говорить. Но это же недосказанность. Ну, все так делают, почему не...
Почему нужно этого стесняться? Да. Мне кажется, как раз пришло время совершенно не стесняться этого, поэтому тебя позвали.
Называю себя автором, потому что, опять же, это какая-то дилемма. У меня все это вызывает большой стресс, когда мне нужно назвать себя фотограф, художник или еще художница теперь.
Боже,
и вот это все начинает меня сбивать. Я не хочу тратить на это время. Очень большая проблема. Я считаю, что я не готова этим заниматься и таким образом себя
ограничивать,
И я всегда называю себя автором. И там уже, если люди, с которыми я общаюсь, готовы к делу, окей, мы можем все это разжевать, потому что это такая тема, которая навечно может затянуться, если ты едешь в поезд. И вопрос касается этого, отлично, время пройдет очень
не зря.
В таком случае мы приложим ссылку на сайт Моники, где вы сможете ознакомиться с ее работами и решить сами,
да,
как определять, если вам это будет необходимо.
Но есть штуки, с которыми я не работаю, я не работаю с людьми. И я работаю с людьми как с людьми, я очень люблю людей, но в своей деятельности я работаю исключительно с предметами и с формой, текстурой, цветом, положением их в пространстве, И это для меня важно. И это, наверное, такой момент, который немного шокирует людей, потому что все говорят, ну как можно так сузить вообще свою специфику, и как тебе вообще удается выживать, потому что кому это надо, что происходит натюрморт, или когда я говорю натюрморт, все начинается катастрофа, потому что человек либо клубнику с брызгами, вот эту рекламу, с пивом текущим со стакана, и такие, вот, поэтому мне даже нравится, я уже привыкла к супер разным реакциям, но да, есть такое ограничение, и оно очень намеренное, потому что на самом деле сфера очень широкая, и чем больше я погружаюсь, чем больше я читаю, тем больше понимаю, что я вообще ничего не знаю об этом, и можно до бесконечности углубляться. И каждый маленький нюанс меняет у меня в голове полностью представление о том, что я делаю и как это выглядит. И что классно, что все, что происходит, я использую и в художественной деятельности, и в коммерческой, и вообще не вижу разницы. Ну, то есть у меня один подход ко всему. Наверное, все поэтому так и течет таким образом, что есть вот эта тонкая грань. И меня привлекало вот это лезвие, как раз по которому можно ходить между коммерцией и искусством, потому что я искренне не понимаю, почему разница-то должна быть.
Мой интерес тебя позвать в подкаст как раз состоит в этом, потому что это очень редкая ситуация, когда ты можешь делать какие-то свои жесты и при этом быть востребованным. Мне кажется, это прям какой-то очень редкий пример, и интересно, как ты пришла к такому, и так, было ли так изначально, или произошла в какой-то момент некая подстройка, которая была нужна, чтобы прийти к этому?
Нет, так не было изначально, точно. Но я всегда думала об этом. И у меня какие-то наполеоновские планы постоянно. Я думаю, так, все нужно там взять и поменять рынок полностью. Сидела я, работая в офисе. Вот, и, ну, чтобы заняться этим, чтобы прям сузиться конкретно, нужно было какой-то опыт большой очень получить в разных сферах. Именно фотографии внутри этого попробовать все. И я начала снимать все. Я снимала, ну, ладно, не все. Хорошо, есть вещи, которые для меня супер табу в коммерческой работе, но я снимала и фэшн, я снимала и бьюти, я снимала и предметку, я снимала и интерьер, и репортаж с моей любовью к людям. Еще мне это очень хорошо давалось, потому что не было никаких проблем в коммуникации. Но в какой-то момент, пробуя разные, я понимала, что я вообще ничего не ощущаю, делая вот все вот это, и настолько много реально уже хороших людей, и чтобы делать что-то супер классно, тебе нужно очень крепкую связь иметь с этим. Ну, то есть реально честно себе сказать, что окей, здесь у меня есть вот этот щелчок, а здесь его нет, и я поняла, что где есть щелчок, там и надо действовать. Но опять с деньгами непонятно, кому это все надо, как вообще все пойдет. И здесь такой момент риска, когда ты думаешь, окей, будь что будет, я не могу этим не заниматься, все, погнали. Я снимаю вот это. И что я делала? Я снимала сначала себе. Ну, то есть я пошла. Придумаю рекламу вот этим чувакам. Сниму вот для этих чуваков. Неважно, просят они меня. Ну, точнее, они меня не просят. Меня никто не просит этим заниматься. И вот. Но я делала. И опять эта история с каким-то self, как-то самопродвижением, маркетингом, когда ты живешь в современном мире, понимаешь, что тебе нужно все. И вот я активно занимаюсь тем, что я веду Инстаграм, я веду Behance, у меня есть сайт, у меня есть там-сям аккаунт, у меня есть визиточка на бумажке, у меня есть реально все просто, Facebook активный, все, что нужно, и особенно живя в городе, где меня никто не знает, потому что я не так давно переезжала в Москву, ты понимаешь, что к тебе не придет человек с улицы и не скажет: «О, сними мне натюрморт, мне срочно нужно». И, ну, еще даже если он придет, то бриф будет, скорее всего, то, что он найдет в Гугле просто. И потому что люди сейчас не знают вообще, где им искать информацию, ее настолько много, что найти какой-то качественный контент, который особенно заказчику подойдет, который не разбирается вообще в визуальной культуре,
которая еще и меняется в бешеной скорости.
И тут ты понимаешь, что окей, я начинаю это делать, это что мне нужно, чтобы сделать так, как мне хочется, мне нужно научить людей, мне нужно дать им визуальный ряд, который позволит воспитать в них вкус. И ты такой в режиме учителя, по чуть-чуть, потихонечку показываешь, как оно может быть, на каком уровне можно работать. И вот. И, собственно, шли годы, поры происходит, и до сих пор это огромная работа, но с каждым годом все лучше и лучше становится. Я очень рада, конечно. Большая удача, наличие вообще сил на такую работу и наличие вот такого позитивного отклика, положительного.
У тебя появляется отзывчивый заказчик?
Да, сейчас у меня вообще только отзывчивый заказчик. И это меня очень радует, что люди нормальные. Работая в своей сфере, думаю, класс, заказчики супер классные люди, и они реально прислушиваются, они хотят, чтобы им донесли какую-то информацию, и они приходят к человеку, который понимает, что можно улучшить, как можно поработать. То есть такая очень глубинная работа происходит, и это очень здорово, людям начинает это нравиться, потому что, ну, слишком много уже есть всего, и хочется гораздо более персональной истории, какой-то вот такой собственной визуальной ДНК разработать.
Но это еще та точка, к которой мы все время возвращаемся, о необходимости воспитывать заказчика и зрителя.
Mm-hmm.
И правда, очень здорово, что это у тебя получается делать, потому что часто это какой-то процесс абсолютно борьбы с ветряными мельницами.
Да, mm-hmm. И ты реально бьешься головой об стену, и вот уже все. Но если ты не сдаешься, как будто бы все получается, это очень сложно, и часто опускаются руки, и ты думаешь, ну все, никому это ничего не надо. В этом даже нет. Все нормально, все будет хорошо. И продолжаешь, и реально налаживается. Ну, то есть это, не знаю, просто вера, наверное, какая-то в то, что меняется. Ну, и видишь, что мир меняется. Опять же, благодаря поездкам, путешествиям, общениям с разными людьми. Это еще тоже такая черта находить людей и говорить, а что это значит, а как у вас это все происходит. И я не боюсь писать и узнавать какие-то вещи у профессионалов в других странах, как это действует. Проблемы есть везде. И понимая это, ты думаешь, окей, ничего страшного, значит, есть чем работать, это круто.
А чувствуешь ли ты себя в некоторой башне слоновой кости, когда ты просто окружена людьми из креативных профессий, которые делают mm-hmm. классные продукты, которые правда, можно снимать в той эстетике, которую ты выбрала, или же ты выходишь на, ну, в том числе можешь делать такого качества картинку и для людей, которые не из вот этого мира эстетского и прекрасного?
Uh-huh, uh-huh. Это классный вопрос. У меня у студентов есть такое задание, где они идут в магазин Ашан, берут себе самую уродливую упаковку крема, например, или, ну, что-то, любой продукт, который очень плохо выглядит, то есть изначально там все плохо, плохой дизайнер, плохие разработчики концепции, я не знаю, как эти люди, арт-директора управляют, все плохо, вот он, плохой продукт на рынке, но хорошее продвижение, вот он в Ашане уже, значит, стоит. 7 рублей стоит, и я прошу их снять это так, чтобы это выглядело вау, супер круто, чтобы вот эти уроды были вознесены в ранг образцового дизайна. И это у них получается сделать. Ну, то есть, если поставить перед собой такую задачу и не видеть только негативные стороны плохого крема, можно сделать все что угодно. Реально, не за... Ну, еще вопрос, как бы, вот этому крему бархатные ручки, понятно. Вряд ли им это понадобится сейчас, Но, по крайней мере, это опять расширяет возможности. Потому что ты можешь работать не только с каким-то супер классным продуктом,
уже
где уже
все
сделано
компаниями.
За тебя, и ты просто приходишь, думаешь, да, супер, сейчас быстренько там все. А есть такие вещи, где тебе надо постараться, но это очень здорово, очень прикольно, конечно.
А вы отправляли им потом фотографии?
А ребята, я им наставление такое делаю, чтобы они всегда отмечали бренды, чтобы они всегда отправляли вот этим людям, для которых они снимают. И очень это классно работает, потому что есть отклик от тех людей, они говорят, мы заинтересованы, классно, можно с вами поработать.
Класс.
И да, это всегда очень приятно, потому что, ну, результат есть, реально стараешься.
В Инстаграме, да, в основном результаты?
Да, 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 да.
С этой точки зрения, Behance очень интересная среда, в которой это просто какой-то свой мир, где кейсы порой оформляют лучше, чем сам результат работы. Ну, это площадка для портфолио, если вдруг кто не слушает или не в курсе. И там очень много фейков, но не в плохом смысле, а люди делают концепт для какой-то компании крупной. И тоже очень часто бывают ситуации, когда эти компании просто пишут, говорят, да, нам это нужно. И прям есть много успешных примеров в дизайне. Я только за эту сторону могу отвечать. Когда, правда, большие бренды брали эти фейки и себе... хотели.
Да, да, да. Потому что есть очень много вещей, которые ты хочешь сделать, но на них нет запроса, потому что люди не могут начать так мыслить, чтобы прийти к этой идее. И в этом как раз огромная сила того, что ты как создатель этой идеи, как креатор, и люди к тебе идут как к креатору. И это как раз вот этот синтез искусства и коммерческой деятельности, потому что вот оно ядро, которое очень объединяет две эти чаши, и тебе нужно создать сильную идею. И если твоя идея реально очень сильная, очень продуманная, со всеми нюансами, то неважно, в каком поле ты находишься, она сработает. Ну, будет у тебя выставка, то есть результат разный, будет у тебя выставка или будет у тебя удачный проект за нормальные деньги с брендом. Все, одно
круто.
И то
вот
же.
Это вот то, что мы делаем, фотографии новых нишах. И, ну, как раз, мне кажется, проблема, да, тех, кто хочет заниматься именно такой сцепкой сейчас у автора, в том, что концептуально многие еще не подкованы, да, концептуально нужно себя подкачать, развиваться и, ну, как бы вот увидеть, да, это художественный способ делать вещи, да, рождать идеи, а технически, ну, как бы, технически вроде бы как мы работаем уже с такими участниками, которые умеют это делать,
да,
а
да.
Вот как мыслить, да, это вот то, что прокачивает там наши, там, другие какие-то теоретические программы.
Так это еще время занимает столько.
Mm-hmm. Вот
на
да,
самом
сколько
деле.
У тебя это заняло времени и где ты, ну,
вот
в,
это...
в какой не знаю, образовательной, да, системе,
да.
Каком, в какой школе ты поняла, что ты больше всего подчеркнула, да, вот работа с идейной частью.
Вот интересный тоже момент, потому что я вот заканчивала фотофакультет у Павла Михайловича. И там было классно, потому что я до этого вообще не занималась никогда фотографией, и тут я прихожу, и все фотографы. Я была самым плохим студентом, мне кажется, в своей группе. Я снимала очень... Я не снимала в документальные проекты. Мой диплом был про красный цвет вообще, и я принесла свой диплом уже на вручение дипломов. И мой руководитель сказал: «Моника, ну, пожалуйста, не прекращай снимать никогда». Я думаю, что? Я была облажалась только что, вот прямо сейчас, все эти годы. Вот, ну думаю, ладно, круто, отлично. А потом вот фотодеп, я пошла в фотодеп к Яне Романовой, и я когда пришла, думаю, все, это катастрофа, я никогда в жизни не справлюсь с таким объемом информации. Сейчас будет... Это была атака просто. Мне кажется, это был первый курс Яны, и там было столько книг. И флюсер тебе сразу, и все нас, и куча терминов. И я читала, думаю, не, я никогда не смогу. Слишком круто. Вот, и мне кажется, мне было настолько тяжело, что я не смогла закончить до конца. И мне нужно было еще какое-то время пожить с этим. То есть год я просто переваривала все, что произошло. Потом я поняла, так, окей, мне нужен второй заход. И я пошла к Юле Спиридонову. И тоже не смогла закончить. Опять у меня было столько мыслей в голове, еще начинаю очень активно размышлять на какие-то... Ну, как именно на мне отражается вот эта информация. Я такая думаю, так, стоп, мне опять нужен перерыв, мне опять нужно поделать что-то там не связанное с этой деятельностью. И эта информация, она достаточно долго укладывается, и ты никогда не знаешь, ты просто встаешь вот под душ, и что впитается в тебе из этого душа, ты никогда не знаешь. И во что это трансформируется, ты тоже никогда не знаешь. И в этом супер кайф, но вот на это нужно время. Я вот пожила какое-то время с этим, потом думаю, так, окей, сейчас я поеду на фестиваль куда-нибудь. Поехала я на фестиваль, посмотрела, все очень крутое. Ты ходишь, все друг друга знают, ты никого не знаешь. Думаешь, ага.
Хочу быть как они.
Хочу поговорить с кем-нибудь. Вот. И потом... Ну, и вот так я поняла, что, наверное, для меня вот такие коммуникации с практиками и короткие вбросы именно практической деятельности, они самые эффективные. Потому что был вот этот пласт теории в несколько лет, который тебе давали, 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 но пока ты ее не переваришь, реально переваривать. Я не знаю, у всех же по-разному это занимает сколько времени.
Я думаю, это много занимает.
Вот, еще, ну, имея огромную кучу теории, не применяя это на практике, это, ну, не работает все равно никаким образом. И тут я думаю, все, я практик, мне нужна практика. И вот начались маленькие всякие воркшопчики, начались, ну, параллельно вот еще коммерческая деятельность, потом я уже начинала стыковать, как вообще это все соотносится между собой, и вот это все трансформировалось, ну, сколько я снимаю уже? 7 лет, наверное, вот, и до какого-то это дошло состояния, и в этом году я первый раз поехала поучаствовать в ревью, вот на фото Испанию. И там, пообщавшись с людьми, я поняла, что вот это начало, значит, пути. Ну вот, все, окей, первая ступень. И просто, ну, когда ты приезжаешь и думаешь, столько еще всего надо много работать. Просто, что то, что я делаю, да, это я ничего не делаю на самом деле, надо много работать, и тогда вот что-то обязательно получится. И я мечтаю, чтобы так происходило всегда. Чтобы я всегда думала, окей, это первая ступень, сейчас я еще поработаю, и будет дальше какое-то развитие, и классно просто нащупывать вот эти возможности, где ты можешь... получить такой пинок, очень, толчок, не знаю, вдохновение, какие разные слова для этого могут быть, импульс для того, чтобы продолжать работу и не чувствовать себя человеком, который, ой, я ничего не умею, да, это никому не надо, ну, пусть это здесь полежит, а я вот такой никем не понятый художник со своими идеями. И состояние противоположное, когда ты думаешь, ну все, я уже вершина рынка, да, все, конкурентов нет, я буду тут снимать проект один в полгода, и мне все должны. То есть вот такие две крайности.
Вот он, успех. Общепринятый, когда все, наверное, стремятся именно к этому ожиданию, к этому состоянию, но ведь это правда какая-то... Лято.
Ну, это просто сразу
памятник
такой...
Памятник самому себе.
Да, реально прыжок просто с обрыва. И классно оставаться в состоянии, когда ты прекрасно понимаешь, что тебе еще есть много чему поучиться, но при этом ты знаешь себе цену и можешь уверенно чувствовать себя в какой-то среде, на рынке, при этом, ну, не зазнаваясь, и просто иметь... Чем дольше ты работаешь, тем больше количество ресурсов ты имеешь для того, чтобы реализовывать свои идеи. И это такая суперценная штука, потому что, окей, в начале пути ты делаешь какой-то проектик, ты отвечаешь сам за свою идею, за свой проектик, ты его реализуешь, все классно, готово, А дальше работает, ты уже понимаешь, окей, я могу нести ответственность за свою идею, я могу реализовать идею, я знаю, что мне нужно для того, чтобы реализовать эту идею. Хорошо, я могу привлечь еще одного человека, нести побольше ответственности. Окей, там, через годик я могу привлечь еще 5 человек, например, и специалистов из разных сфер, которые будут работать на благо одной идеи. И, ну вот, развиваться просто в этом направлении. И мне кажется, что это очень такой... Ну, опять, для меня каждый раз, каждый год, каждый какой-то этап — это как будто бы старт. Ну, каждый раз ты просто начинаешь опять что-то новенькое. И такая история про успех — это достаточно сложно, потому что очень плавающее понятие, и, ну, я не знаю даже, что значит быть успешным, что можно сказать про успешного автора. Ну, вот, наверное, человек, который может себе позволить грамотно нести большое количество ответственности за идеи и быть способным быть увиденным и оцененным, ну, не как-то, не в положительном смысле, а иметь возможность коммуницировать и получать обратную связь от большого количества людей и как-то трансформировать ее в дальнейшую работу. Вот, наверное, вот это для меня.
И не оставаться на пьедестале, да, на этом.
Ну, не залезать туда вообще. Это невозможно, потому что чем мощнее уровень твоей деятельности, тем больше ты получаешь разного фидбэка, негативного. Да, и это супер важно на самом деле. И когда ты его получаешь, ты его перерабатываешь и, ну, дальше становишься чуть сильнее, чуть продуманнее или чуть более честным с собой в первую очередь.
Но процесс этот невозможно остановить. Есть такая фраза: не стремитесь к совершенству, это невозможно. Поэтому.
Круто. Из чего состоит твоя рутина?
Да, очень интересно. Ой, из чего состоит?
Ты задала очень правильную перспективу, да, понимание успеха. Это когда ты сам выстраиваешь, да, следующий какой-то масштаб своей работы, и в том числе деятельно, да, то есть в отношении всех процессов, которые к этому ведут, да, не только вот мечтания, короче. И поэтому вот как, да, ты совмещаешь стратегическое с тактическим?
Из чего состоит моя рутина? Ну, я вообще последнее время я очень много думаю. Мне кажется, я все время думаю. Ну, то есть не отпускаю идеи, которые у меня есть в голове. Это тоже благодаря коммерческой деятельности очень круто натренировано, когда ты берешь несколько проектов одновременно, тебе нужно разработать несколько концепций одновременно, и ты понимаешь, окей, если я буду делать вот так степ-бай-степ каждую, я не успею. Если я, делая одну, буду держать в голове все остальные, то, подбирая мудборды, еще какие-то тексты, какую-то информацию, связанную с этим, я могу параллельно еще выцеплять в соседние концепции, изображения, видео. Ну, потому что я смотрю все. Когда я ищу какую-то информацию, я ищу все, любое. Это может быть текст, стихотворение, это может быть кино, реклама из 60-х годов, клип Бейонсе. Ну, то есть вообще ничем не ограничусь. В театр я пойду. Я все время думаю, я все время держу это. Думаю, ага, окей, сейчас я сделаю вот здесь скриншотик, здесь подсниму, о, вот там форма, она мне подойдет очень сильно. И вот этот процесс, он занимает все время. Мне кажется, даже когда я сплю, происходит такой момент, что я просыпаюсь, думаю, а вот мне вот тут такая штука приснилась, я ее могу вот здесь использовать, например. И вот это занимает очень много времени, но это такая история удовольствия, наверное. Ну, потому что для меня очень важно не просто прийти и сделать какие-то реализовать вещи, которые на поверхности лежат, а именно копнуть. И копнуть еще с той стороны, с неожиданно для себя в первую очередь, потому что это такое каждый раз расширение своих каких-то горизонтов, границ, Вот, я начинаю с этого, потом я занимаюсь коллекционированием всего, то есть я иду в музей, у меня отдельная папочка сходила в музей, руки, например, и, ну, я хожу везде и даю себе задания. Это тоже такая техника, по которой я работаю со студентами, когда мы ходим смотреть выставки или какие-то мероприятия, я даю им задачу обращать внимание на что-то очень узкое. И сначала посмотреть в общем, а потом вот мы снимаем руки. Или мы снимаем только треугольник. Или еще что-то мы ищем, как в музее экспонированы предметы, правила композиции экспонирования. То, на что вообще ты очень мало обращаешь внимание, когда ты приходишь в музей. А есть вот такая профессия людей, которые располагают эти объекты, например. Вот, коллекционирование, значит, это следующий этап. Потом сборка. И это такой элемент дизайна, когда, чтобы собрать концепцию, я не накидываю это в подборку в Pinterest, например. Я не собираю это на каких-то редимагах, там, платформах, как многие делают, для того, чтобы показать кому-то идею. Я обязательно собираю PDF. Потому что, когда ты идею кому-то презентуешь, показываешь, очень важно последовательно все это разложить, чтобы человек реально понял. Ты ему не даешь никаких конкретных решений, потому что все эти референсы найдены тобой где-то, и ни один из них, ну, если ты хороший, нормальный автор, не соответствует тому, что будет на выходе. Просто вот это комбо всего, что ты нашел, и ты благодаря этому пытаешься человеку, который никак вообще с этим не связан, объяснить, что ты будешь делать. Это супер классная работа. Несмотря на мою неусидчивость, я обожаю собирать презентации. Плюс эти презентации должны классно выглядеть. То есть там должен быть хороший шрифт, очень хорошее сочетание этих изображений между собой, потому что, опять, это такой мой нюанс. Мне кажется, что каждая маленькая штучка, каждая мелочь, она должна быть учтена. И из этих маленьких штучек как раз складывается в итоге целое полотно, которое и есть результат твоей деятельности, даже если ты еще ничего не снял. Вот. Я занимаюсь этим, собираю презентации, и потом я рассказываю эти идеи людям разным. Всяким. Ну, людям, которые вообще никак не связаны с моей сферой. Вот, посмотрите, как вам тут концепция, давайте посмотрим. Людям, которые связаны. И даже когда вот я иду на ревью, я стараюсь выбирать себе людей, которые, ну, разные. То есть это художник, это коллекционер, это директор там фестиваля. И все эти люди, как правило, супер разные. Вообще, для кого-то важно одно, а для кого-то это вообще не важно, и они говорят, о чем ты это, об этом говоришь, давай вот на этом сконцентрируемся. Вот, такая вещь. Потом, после вот этого всего, когда вся моя вот эта фокус-группа уже прошла, что происходит? Я ищу предметы, так как я работаю с предметами, я ищу предметы, и занимаюсь подбором цвета, чтобы подобрать цвет. У меня есть огромная книга с безумным количеством палитр. Я изучаю тоже каждый цвет, что там, почему, какие-то подбираю сочетания, которые работают на мою идею. Потом я ищу предметы, и это занимает очень много времени, потому что я еду на какой-то рынок, я иду в магазин, я иду туда-сюда, я захожу в дом быта, ну, ищу мусор по соседству, еду в Ашан. Да, и это занимает очень много времени, и этот классический вопрос, который мне задают вообще везде люди: а где ты покупаешь все эти предметы? И я понимаю, что везде, вообще везде. Это опять у меня всегда в голове, я прохожу мимо, я вижу какую-то штучку, думаю, о, надо взять, я не знаю, но они потом обязательно пригождаются. Потом, когда у меня есть все эти предметы, мой дом превращается в такое студийное пространство, где я раскладываю все, что у меня есть, и живу с этим несколько дней. Я живу, смотрю, как свет падает туда-сюда, как вообще форма работает с таким освещением, другим освещением. В каком-то там хаосе я понимаю, что вот этот предмет я могу комбинировать с этим предметом. Вот, живу, и потом происходит съемка. это супербыстрый момент, который случается моментально, и, ну, это уже такое, когда у тебя все есть, все готово, ты приходишь, делаешь, и все. И это финиш. Ну, то есть это такая вообще 10% из того, что...
А интересный такой момент, мне всегда он беспокоит, очень бытовой. Как ты сосуществуешь потом с этими предметами? Ты от них избавляешься или ты их хранишь? Как?
У меня есть срок использования предметов со снимками коммерческими. Есть срок хранения, сколько они у меня лежат на жестких дисках. И да, я использую предмет один, ну, раза три, может быть, пять. Потом мне нужно его кому-то отдать, передать, что-то с ним сделать, покрасить, разбить, как-то поменять, потому что, ну, я устаю. Есть вещи, от которых я устаю и сразу их выбрасываю. Нет у меня привязанности, нет еще такого вещизма жесткого. Вот как казалось, это тоже такой нюанс. Люди, когда приходят ко мне, говорят: «Ой, а мы думали, ты интроверт и любишь вещи тоже». И, ну, что я на самом деле не люблю вещи, это такое... тоже классный момент, что нет привязки, что я там, ой, мой шарик. Да, у меня есть какой-то срок, там 3-5 раз я снимаю, и все, потом это куда-то уходит. Но у меня есть постоянная коллекция, которая периодически пополняется какими-то очень редкими штуками, которые я нахожу на улице. У меня недалеко от дома есть классная улица Петровка, и там все время что-то падает со здания. Я все время иду с какой-нибудь штукой с улицы, просто все на меня смотрят, потом откуда ты это притащила? Вот. Поэтому да. Ну, вот что-то хранится, а что-то очень быстро потом заменяется.
Мне кажется, это тоже еще пример такого органичного перехода в международную экспансию, да, такой выпуск себя в международную сферу без страха или, может быть, какими-то препятствиями. Как ты об этом можешь рассказать о том, как преодолеть, наверное, в себе границу, да, работать только на одну территорию, только на одну какую-то специализацию. Хотя у тебя есть специализация, да, но способ применения и рынок, да, и контакты, это разнообразно.
Да, вообще интересно. Но у меня нет вот такого чувства, что границы вообще какие-то есть. То есть вот это опять от малого к большому, когда я не чувствую вот этой границы между я снимаю коммерцию или я делаю свой собственный проект. Это все же продукт моей деятельности, мой собственный проект. Вот. И также со странами и с коммуникацией с другими людьми. Да мы же все люди, ну, то есть все одинаковые более-менее, все хотим одних и тех же вещей, и мне было достаточно просто начать писать людям просто, которые мне нравятся. И так как я визуал и насмотренность, это то, чем, что нужно воспитывать в себе постоянно, все время нужно следить, что происходит. И вот я слежу, я натыкаюсь там на классный журнальчик, вот мы недавно сняли для датчан. Натыкаюсь на этот журнальчик, пишу письмо. Значит, а вот еще эта рутина, кстати, туда в плюсик, это я пишу письмо без ответа, и я пишу килотонны писем, а мне отвечает из сотни 3 человека, например. И я вообще... Тоже такая позиция, но я не расстраиваюсь. Ну, ничего страшного, 3, классно, супер, я довольна вообще, 3, отлично. Вот, но я пишу, никогда вообще не надеюсь на ответ, не жду, что вот сейчас мне ответят, и каждый день. Ну, я просто пишу, и вот как получилось. А, ну, и я пошла учить язык, конечно. И 2 года я учила язык, чтобы иметь, опять-таки, больше возможностей просто общаться. И вот через 1/2 года мне отвечает этот журнал. И они такие: «Классно, что ты нам написала». Потому что так бы, ну, кто о тебе узнает, если ты не скажешь «Привет!» Это я, ну, никому не надо, на самом деле. Особенно если это журналы. У них там просто номер за номером, столько людей, с которыми они коммуницируют. Это же все фрилансеры. Все фрилансеры в разных сферах. И это огромные процессы редакции. И плюс они, ну, достаточно популярны, им все время пишут авторы: «А можно я там для вас, пожалуйста, бесплатно что-нибудь, хотя бы что-нибудь, там чуть-чуть где-нибудь подсниму, бэкстейджи какой-нибудь». Вот, это была моя такая политика тоже, не работать бесплатно.
Ну, я как раз хотела спросить, то есть ты не пишешь, я готова поработать для вас бесплатно?
Я не пишу, я готова поработать бесплатно, нет, ни в коем случае. Вообще работа, она стоит денег, и... ну, не тот, наверное, момент, когда тебе уже нужно делать какое-то безумное портфолио. Да, окей, если это какое-то международное издание, вам нужно понять, на каких вы условиях работаете. Если ты понимаешь, что это и то, что тебе нужно сейчас для впрыска такой в новую среду, ты можешь это сделать. Нет ничего зазорного, но надо очень четко понимать, зачем ты это делаешь. Не просто потому, что mm-hmm. я только хочу вот чуть-чуть с вами посотрудничать, а ты понимаешь, что окей, это принесет мне там распространение, не знаю, в Токио, в Берлин, в Лондон и так далее, и так далее. Этот журнал — это моя аудитория, там это дизайнеры, арт-директора и бла-бла-бла. И сейчас у меня будет очень крутая публикация, очень крутая печать и классный пиар. И это мне принесет потом очень много заказов. Да, это супер инвестиция, это классно. Почему не сделать этого? И вот у нас была такая история с этим датским журналом. Они мне говорят: ой, очень здорово, что ты написала, давай снимем. Сними нам на тему наивности историю. И они мне дали четкую тему, но там был бриф по цвету, по стилистике отдельно журнала, например. И дальше надо было предложить им концепцию, согласовать с ними концепцию и снять. И я посидела, думаю, а что я буду одна это делать вообще? Нужно срочно позвать кучу людей и сделать это вместе. И мы вот сняли такой проект, они супер в восторге. Сейчас эти изображения, они на сайте журнала. И у нас очень хорошая коммуникация. Они очень открыты, они очень рады и благодарны тому, что произошло. Они не ожидали такого уровня, потому что они первый раз работают с русским автором. Mm-hmm. И, ну вот, это прям такой очень приятный шаг. А плюс, как у меня получилось с моим художественным проектом, тоже я листала Инстаграм и увидела там сет дизайнера, который по стилистике мне очень нравится. Я думаю, о, классно, у него работа, напишу-ка я ему, давай что-нибудь вместе сделаем. Все, я написала, он сказал, круто, давай. И мы созвонились, поболтали. Я говорю, я взяла билеты. Это был Кёльн, это Германия. Угу. Все, так у меня появился первый проект, который я сняла в Германии. И, ну, это все достаточно просто. Вопрос твоей мотивации, собственно, и вопрос... Первый — это вопрос коммуникации. Если ты прикольный человек, с большей вероятностью люди скажут тебе «да». Если у тебя какие-то суперкорыстные цели, сейчас давайте, я тут, ты тут на меня поработаешь, потом это все продам, возьмите меня срочно все. Так это не работает. И мне кажется, в Европе еще люди более... Они заинтересованы в общении в первую очередь. И ну, это дает уже возможности делать какие-то проекты вместе, потому что пока тебя никто не знает, но я с этим столкнулась еще, когда переезжала в другой город. Это очень медленный шажок за шажочком, не ожидая быстрого результата. Ты просто делаешь и не останавливаешься. Маленькими такими шажочками, скачочками, и ну все нормально будет.